Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Давид Гендельман, замечательный израильский Гендельман. Давид, я все неправильно произношу, правильно? Но я, наконец, 354-го раза выучила. Давид Гендельман, замечательный израильский военный эксперт, которого я все время читаю, поэтому я неправильно произнесла фамилию. Вы также можете это сделать на Фейсбуке, вы можете это сделать на канале Давида. Если у нас нет описания канала, то, естественно, мы его сейчас поставим. Давид, с одной стороны, очень приятно вас видеть, с другой стороны, повод. Ну, я, наверное, начну с того, что вы были одним из первых людей, которые сразу после того, как взорвались пейджеры у Хизбаллы, сказали, что, ну, взрывать связь имеет смысл только перед началом войны, непосредственно в начало войны, чтобы дезорганизовать противника. А она началась?
В принципе, в данном случае мы видим ступенчатое давление. Как минимум на данный момент еще нет решения израильского правительства пойти на неограниченную войну. На данный момент основная цель – это продолжение давление на Хизбаллу с тем, чтобы она прекратила войну на истощение, как она идет уже год. Поэтому сегодня были многочисленные вбросы на тему усиленных переговоров американцев, французов и других, на которые, в принципе, Израиль дал добро на продолжение переговоров. Насчет того, если Хизбалла все-таки, что называется, в кавычках, слезет с дерева, возможно, какое-то дипломатическое урегулирование, которое американцы уже год пытаются организовать, возможно, оно и воплотится в жизнь. Но, в принципе, мы видели, что все эти американские попытки до сих пор не просто так не увенчались успехом. Хизбалла принципиально отказывается прекратить огонь, пока не будет закончена война в Газе. Поэтому сейчас американцы хотят подверстать под это то или иное соглашение с Хамасом. Но так как с Хамасом до сих пор они тоже не преуспели, поэтому сейчас расширить задачу, объединить две задачи вместе, решить их сразу. Пока шансы на это весьма туманные, скажем так. Поэтому скоро будет, для израильского правительства скоро будет развилка. Возлагать ли по-прежнему надежды на дальнейшее ступенчатое давление, либо просто надо перейти от передачи месседжей, пусть и военным способом, но тем не менее месседжей противнику, идти к, собственно, войне как таковой, когда уже не спрашивают, что там противник хочет или не хочет. Мы ставим решительные задачи. И, короче, на данный момент мы находимся перед развилкой. Еще пока израильское правительство такое решение не приняло, но мы видим постепенный подъем по ступеням эскалации. Но еще раз надо подчеркнуть, пока это еще не полномасштабная война, даже по численным параметрам и по задачам, которые ставятся. Мы по дороге туда, все зависит от политического решения правительства. Решится оно наконец-то на это. Либо мы все-таки вместе с Хизбаллой где-то все-таки посредине слезем с дерева.
А если можно, поподробнее о предпосылках в войне. Почему необходимо или воевать с Хизбаллой, или сделать так, чтобы она успокоилась?
Хизбалла начала военные действия 8 октября, на следующий день после нападения Хамаса. Они таким образом, и как они сами говорят, и как реально происходит, они оттягивают на себя часть сил израильской армии. И, в принципе, в течение последнего года шли боевые действия относительно низкой интенсивности. Обычно двухзначное количество ракет в день, тоже двухзначное количество израильских налетов, плюс со стороны Хизбаллы тут и там беспилотники, ПТРК и так далее. Но так как с израильской стороны выселено из приграничной полосы до 80 тысяч жителей, постоянные обстрелы, ущерб экономике и так далее, понятно, что бесконечно это продолжаться не может, это идет уже почти год. Вопрос надо решать либо тем или иным дипломатическим урегулированием, если оно возможно, либо большой войной, потому что так как оно идет сейчас, дальше так жить нельзя, скажем так. Поэтому сейчас усилено давление на Хизбаллу. Но по-прежнему мы еще не перешли развилку между возможным теоретическим дипломатическим решением и большой неограниченной войной.
Усилено давление на Хизбаллу. Если можно вот с этого момента подробнее. Я понимаю, что большинство наших слушателей, которые нас сейчас слушают, прямо сейчас живут им на голову сыплется ракета, в том числе вот та, которая была сегодня остановлена в Гуждане, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, вспомнить, вот что, начиная с истории с пейджерами, сделали израильские именно войска, потому что, насколько я понимаю, сейчас в том числе вплоть до речки Литани уничтожаются, ну, пытаются уничтожать, например, туннели Хизбаллы, которые, как правило, входы находятся в частных домах. И, разумеется, ее ракетные установки. Сколько их? Просто, если можно, по порядку.
После спецоперации с пейджерами и рациями следующий этап это было, во-первых, усиление ликвидации высшего командного состава Хизбаллы. То есть мы уже видели Ибраима Акиля, и вчера был очередной деятельный, на этот раз уже был командир ракетных сил Хизбаллы. Но основное усилие – это резкая интенсификация авиаударов в целом. Если, как я говорил, до сих пор обычное количество было примерно двузначное в день, мы уже резко перешли эти рамки. Позавчера было поражено около полутора тысяч целей в день. Вчера было меньше, вчера мы до этого еще не дошли. Сегодня пока еще окончательных цифр нет, тоже на такие параметры не вышли, но как минимум один раз уже перешли. Основной упор был поражение размещенных в домах, в принципе, еще на стадии строительства и восстановления. После Второй Ливанской войны в 2006 году Хизбалла прежде всего на территории Южного Ливана, но не только, в том числе в долине Бека, прямо на стадии строительства новых домов отводила там заранее подготовленные помещения для складов ракет и потом пусковых беспилотников и для пусковых установок. То есть прямо из домов через чердак, через окно, через дверь. Сейчас специально подготовлено, чтобы можно было стрелять прямо из домов, и основные усилия позавчера, например, в основном были по этим ракетным установкам и складам боеприпасов застроенной местности, как в Южном Ливане, и потом, в том числе, дальше на севере в долине Бека, то есть это не только в Южном Ливане. Потом эти действия продолжились в несколько меньшем масштабе. Сегодня, например, также добавились удары по разведывательным штабам Хизбаллы, несколько десятков по всему Ливану. Ну, в принципе, если учесть, что за последние годы израильская разведка накопила банк целей в Ливане, скажем так, несколько десятков тысяч. Там еще начать и кончить. Ну, в принципе, резкую интенсификацию мы уже видим. А со стороны Хизбаллы как раз параметры полномасштабной войны далеко еще не достигнуты, так как по всем расчетам и по всем сценариям полномасштабной войны, как они много раз отыгрывались Генштабом армии обороны Израиля, должно быть со стороны Хизбаллы несколько тысяч ракет в день, пока они максимум выдавали до 300, не больше. Эта сегодняшняя ракета по Гуждану, она была всего одна. С одной стороны, можно сказать, что это некое знаковое мероприятие. До сих пор Хизбалла ни разу не стреляла по району Тель-Авива, потому что в прошлый раз, в 2006 году, у них еще не было таких ракет. В ходе этой войны они в основном старались придерживаться северными районами, даже сейчас, когда они расширились на Хайфу и дальше. По центру серьезно они еще не били. Это, скажем так, сигнализирующая ракета, что мы все-таки можем, не думайте, что у нас уже не осталось возможности. То есть пока мы видим, если для полномасштабной войны для танго нужны двое, сейчас мы видим максимум с трудом полтора, даже несколько меньше. То есть израильская армия далеко еще не показала все, на что она способна в плане авиаудара, в плане следующего этапа сейчас готовится наземная операция. Опять же, разумеется, зависит от решения правительства, потому что одно дело авиаудар, самолет через несколько минут возвращается, наземная операция совершенно другое дело, но подготовка ведется, и даже те части и соединения, которые уже были в готовности, шли дополнительные учения, плюс сегодня мобилизовано дополнительно две резервные бригады, тоже с задачей на север, то есть всемирная подготовка на уровне армии ведется. Дальше, как я уже сказал, дело за правительством. Решится оно, наконец, на полномасштабную войну, либо все-таки мы съедем где-то посреди.
Вот Фиана Якобсон пишет, кажется, войну начала Хизбалла уже год назад, а мы ничего не начинали. Короткий вопрос. Сколько сейчас боевиков Хизбаллы и сколько ее ракетных мощностей повреждено?
Хизбаллы в целом официально не признают убитыми больше 500. Есть оценки, что их несколько больше, но не намного. Раненых больше. В той же операции с пейджерами, по данным иностранных источников, выведены из строя до 1500. Но, в принципе, это в процентах немного. В целом у Хизбаллы, если выставить всех, до 100 тысяч, хотя по оценкам считается, что даже в случае полномасштабной войны вряд ли непосредственно в боевых действиях будут участвовать больше 40 тысяч. Насчет ракетного потенциала Хизбаллы, который к началу войны оценивался примерно 150 тысяч ракет, возможно, больше. Сейчас, разумеется, проблема, что нет точной оценки даже в самой армии. Отдел исследования операции штаба ВВС тоже еще окончательной оценки не выдал. В прессе звучали, по моему мнению, завышенные оценки чуть ли не до 50%. Я бы сказал, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну, некий процент откушен, но если учесть, насколько большой потенциал был у Хизбаллы до, то у них еще осталось очень много, несмотря на все эти авиаудары последних дней. По-хорошему, таких дней, как позавчера, например, нужно еще несколько недель таких непрерывных ударов для того, чтобы действительно привести потенциал в первобытное состояние. Они слишком много набрали сил за прошедшие 18 лет после Второй Ливанской войны, когда, в принципе, на территории Ливана никаких ударов не проводилось, и даже все перехваты этих конвоев иранского оружия, все происходило только на территории Сирии. Кого поймали, того поймали. Кто в Ливане, тот уже, что называется, в домике. В данном случае часто в прямом смысле, как я бы сказал, часто вооружение размещается непосредственно в жилых домах. То есть пока еще возможности Хизбаллы гораздо больше, даже сейчас, эти поврежденные возможности гораздо больше, чем были в ходе той же Второй Ливанской войны. Но все зависит от продолжения. Пока до сих пор Хизбалла тоже не хотела идти на полномасштабную войну. Это основная причина, почему мы сейчас не видим каких-то массированных ударов со стороны Хизбаллы. Во-первых, разумеется, мы им своими ударами часть пусковых установок и ракет уничтожили, нарушена система связи, координации и прочее. Но часть они пока просто не хотят, потому что у них тоже есть очень большие доводы за то, чтобы не начинать сейчас полномасштабную войну. Не просто так. Целые годы они ее не начинали. Иран тоже на них давит, чтобы пока они не начинали. Не для того Иран растил, чтобы просто по желанию Израиля сейчас начинать полномасштабную войну. Они хотели бы все-таки эту опцию оставить на другой случай, когда Иран захочет начать это сам.
Смотрите, у меня два коротких вопроса. Первое. Правильно ли я понимаю, что Иран сейчас перебрасывает часть хуситов в Ливан пешими? Или это слухи?
Конкретно насчет хуситов слухи, но, в принципе, сценарий многотеатровой войны предусматривает переброску того или иного количества. Ориентировался несколько тысяч боевиков различных проиранских милиций, в первую очередь, с территории Сирии в Ливан. Это предусмотрено, но, в общем и целом, на ряд сил и средств особо это не повлияет. Какие-то огромные количества, чтобы значительным образом изменить баланс сил, никто сейчас перебросить не может. Есть вторая опция – задействовать второй фронт с территории Сирии. Там тоже оттуда действуют проиранские милиции. И в ходе этого прошедшего года тут и там они тоже действовали. Небольшие ракетные запуски, беспилотники и прочее. Ничего значительного с той стороны пока не прилетело, но как опцию они это сохраняют, поэтому израильская армия вынуждена оттягивать определенную часть силы туда, на сирийское направление.
А еще маленький короткий вопрос. Правильно ли я понимаю, что именно в ходе операции в Газе израильские войска поняли, как устроена система тоннелей и что входы всегда начинаются в жилых домах? Или это тоже преувеличение?
Это было известно и до этого. Основная проблема в Газе была не с какими-то принципиальными находками, а чисто с количеством. То есть и так знали, что там много туннелей, но оказалось, что их просто гораздо больше, чем предполагали. Но чего-то принципиального не было. Ну и в Ливане, в принципе, если учесть, что Хизбалла тоже очень много лет строила эти туннели, там тоже вряд ли обнаружится что-то новое. Единственное, что там тоже может быть масштаб, количество. В принципе, у них есть как туннели именно для перемещения, в том числе многокилометровые между деревнями и городами, чуть ли не из центрального Ливана прямо в южный, плюс подземные хранилища боеприпасов, подземные ракетные установки, чуть ли не целые подземные города. В общем и целом про это и так известно. Так, так же, как и в Газе, проблема будет именно дойти и уничтожить. Не в том, что мы не знаем, что они там есть. Разумеется, будут конкретно на местности. Тут знали, тут не знали, но принципиального там ничего не будет.
Слушайте, у Хизбаллы больше ракет, чем у Путина, причем многие из них очень далеко летят. Честно говоря, все-таки ребята не очень продвинутые, небоскребов у них нет и так далее. Мы это, правда, наблюдали в Газе. Откуда они столько ракет-то взяли?
В принципе, Хизбалла создана Ираном и финансируется много десятилетий с 80-х годов именно с целью противостояния Израилю. Поэтому, во-первых, прямая финансовая помощь на несколько сот миллионов долларов в год, плюс техническая, плюс инструкторы и все прочее. Разумеется, сама Хизбалла тоже, скажем так, не теряет времени, но понятно, что без иранской помощи ничего бы это не было, они чисто по ресурсам бы это не вытянули. Когда Иран так серьезно вкладывается в прокси, результат налицо.
А операция Израиля в Газе, насколько она в принципе закончена, и считаете ли вы, что она закончена успешно? Ну, то есть, если она закончена в целом.
Окончание операции вопрос расплывчатый, потому что, в принципе, зачистки там можно проводить еще много лет. В принципе, как я обычно привожу пример, операцию «Защитная стена» 2002 года в Иудее и Самарии, там сама активная фаза операции шла всего 6 недель, но потом дальнейшие зачистки, дальнейшие стабилизационные мероприятия, после которых можно было уже более-менее сказать, что вторая интифада уже действительно завершилась, это произошло, это заняло еще больше 2 лет. Включая, что в Газе противник готовился гораздо лучше. По-хорошему, если бы это была некая операция в вакууме, ничего бы вокруг не мешало, там еще можно чистить несколько лет, хотя, конечно, последние недели интенсивность операции резко снизилась. Разумеется, это не то, что было на пике в декабре, например, в начале декабря, когда одновременно действовал 5 маневренных бригад. Сейчас там есть довольно ограниченное боевое действие 162-й дивизии в Рафехе, продолжаются местные зачистки, плюс 252-я дивизия действует в коридоре рассечения линии Нецарим. В любом случае, это мелкие действия, ничего значительного в последнее время не происходит. И если бы не давило все остальное, включая вопрос заложника, вопрос севера, общую обстановку. Можно было так потихоньку продолжать еще много лет, потому что это не из тех операций, где можно сказать, что есть действительно какое-то физическое окончание. По-хорошему, где проведем черту, там и можно будет сказать, что мы закончили.
Вот смотрите, вы начали с того, что это еще не война, что это ступенчатая эскалация. Собственно, она начала происходить после того, как более или менее закончила очень долгая операция в Газе. И у меня к вам такой очень простой вопрос с военной точки зрения. А вот если бы не было никаких политических соображений, гуманитарных и прочих, о которых мы сейчас перейдем, как бы следовало идеально, вот просто чисто военной точки зрения, построить операцию с Хизбаллой? И правильно ли я, как филолог, понимаю, что военный сюрприз – это военный сюрприз, его ни в коем случае нельзя терять, и надо было сразу после пейджеров взрывать рации, после рации выносить командиров, которые собрались на совещание, а потом сразу начинать бомбежки и за ними войну?
В принципе, в плане этапов именно это и сделали, но насчет войны проблема, разумеется, если бы можно было действовать чисто в вакууме, без американского давления и всего остального, ну и в принципе...
Это сферический конь в вакууме. Мы обсуждаем сферического коня в вакууме.
Риджинский конь в вакууме, то есть планы полномасштабной войны в Ливане, в отличие от войны в Газе, как раз давно отработаны, подготовлены на все случаи жизни, плюс за последний год даже те планы, которые были, еще раз уточнили, обновили, проверили, перепроверили. По-хорошему, есть полномасштабные планы, то есть довольно длительные, несколько недель авиаудары по всей территории Ливана, поражение по нескольку тысяч целей в день, плюс наземный маневр силами нескольких общевойсковых дивизий в Южном Ливане, плюс десанты в глубине, плюс спецоперации в глубине, то есть пара месяцев действительно реальной войны, как она должна быть, опять же, если мы говорим про сферическую войну в вакууме. Разумеется, кроме политических ограничений, физических ограничений, война в Газе тоже отняла, скажем так, запас некоторых боеприпасов, плюс резервисты измотаны и так далее. Некоторых сейчас уже вызывают мобилизации третий, четвертый раз и так далее. Но чисто по военным соображениям полномасштабная война, именно как это звучит, она вот так и должна выглядеть с максимальным напряжением сил, но на данный момент пока еще политического решения нет. Подготовка идет на всех уровнях и к наземному маневру и к дальнейшей интенсификации авиаудара. Весь вопрос, решимся мы ли наконец на это, несмотря на все аргументы против, и несмотря на американское давление этого не делать. Ну, в принципе, их давление вполне понятно. Им большая война не была нужна и раньше, тем более сейчас, непосредственно перед выборами, им это невыгодно. Но, несмотря на все нежелание полномасштабной войны, возможно, израильское правительство все-таки будет вынуждено на нее пойти именно под давлением обстоятельств. Короче, скоро будет развилка, и надо будет решить.
Вот возвращаясь к американцам, вот сегодня Байден выступал в ООН и опять сказал, что только дипломатическим путем можно обеспечить возвращение домой беженцев, он имел в виду Израиль, по обе стороны границы. Ну, кроме этого, он там призвал бороться с изменением климата, с глобальным голодом и так далее, и так далее. А самое главное, призвал прийти к соглашению, которое обеспечит прекращение огня, вернет заложников домой и освободит сектор из-под власти Хамаса. Соответственно, вот почти год Соединенные Штаты сначала давят на Израиль, чтобы не заходить, особенно в Рафиях. Сейчас давят на то, чтобы не начинайте полноценные войны с Хизбаллой. Но сейчас вы последнее сказали, что есть соображение, что вот перед выборами. Но год назад никаких выборов не было. Почему Соединенные Штаты не хотели, чтобы Израиль, говоря с простыми словами, покончил с Хамасом и Хизбаллой?
Чем больше разгорается война на Ближнем Востоке, тем больше шанс, что Соединенные Штаты будут вынуждены напрямую в нее вмешаться. Они этого совершенно не хотят. После Ирака и Афганистана им это все осточертело. Ставьте нас в покое, не хотим никаких новых войн на Ближнем Востоке. И вся эта посылка авианосцев, она была именно с целью «не заставляйте нас отвечать вам военные силы, если вы вдруг все-таки решите начать большую войну». Сами авианосцы, разумеется, грозили врагам Израиля, но сам Израиль, как на союзника, оказывалось политическое давление. То есть дипломатия канонерок против врагов, на Израиль давили как политически, дипломатически, так и поставками вооружений и прочим. В конце концов, когда есть такой мощный кран, которым можно крутить в разные стороны, Соединенные Штаты его используют. Как я уже сказал, они год назад не хотели большой войны, сейчас выбор это просто дополнительный аргумент для них, почему им это не нужно. Но на самом деле они, разумеется, и год назад этого не хотели, и тогда это было совершенно невыгодно. То, что у Израиля будут проблемы, это проблемы Израиля. Для них главное, чтобы было меньше проблем конкретно в американской администрации.
Это действительно очень понятно и понятно. Но я хочу задать вам абсолютно теоретический вопрос. Но мы вот рассуждаем о войне с Хизбаллой, о войне в Ливане и не обсуждаем слона в комнате, которого мы стараемся не замечать. Слон, на мой взгляд, заключается в том, что Ливан, который еще не так давно был страна, в которой было много христианского населения, который был в Бейрут, который был Парижем Ближнего Востока, превратился в абсолютный failed state, и в нем завелась абсолютно чудовищная террористическая организация, которая в принципе не способна существовать в положительном ключе, в принципе не способна что-то создавать, потому что в ней, как и в секторе Газы, всегда найдется свой Хамас или своя Хизбалла, которые будут получать огромную международную или иранскую поддержку и расходовать это только на одно. На террор среди местного населения, на то, чтобы пронизать страну системой тоннелей, на то, чтобы построить ракеты, а не дороги. И эта организация не может перемениться, с ней невозможно договориться. Вот можно договориться с государством, с Иорданией, с Египтом. Эта организация не может перемениться, потому что ее raison d'être, ее смысл существования – это террористическая организация, которой социальный статус поднимается через то, что люди будут когда-нибудь в будущем воевать с Израилем. С одной стороны, она не может перемениться, с другой стороны, в соответствии с нынешним международным климатом, ее нельзя уничтожить, потому что там женщины, дети. Что делать?
Делать что можно. Если кого-то нельзя полностью уничтожить, то как минимум можно, скажем так, обрубать сучки. Если даже нельзя всегда и везде спилить ствол, что называется, у кого труба пониже, у того и дым пожиже. Чисто в военном плане, так как стратегия, в первую очередь география, то даже на случай полномасштабной войны с Хизбаллой, так как Ливан отличается от Газы, Газу мы физически можем полностью захватить, полностью зачистить. Для полного уничтожения Хизбаллы военным путем нужно захватить как минимум половину Ливана, включая Бейрут, желательно еще и больше. Сейчас израильская армия на такое физически не способна. Поэтому даже в сценариях полномасштабной войны максимальной целью ставится уничтожение от половины до, в лучшем случае, 2/3 личного состава и военных возможностей Хизбаллы, включая ракетный потенциал. Ну, в принципе, если бы достичь таких численных показателей, и если отойти от политики, которой Израиль придерживался в Ливане после Второй Ливанской войны, которую простыми словами можно назвать, лишь бы не было войны, то есть вообще никаких ударов не наносилось, Хизбалла беспрепятственно могла наращивать свои военные усилия, если после войны продолжить пропалывать, пусть даже дистанционно. Плюс, разумеется, вопрос возможности либо невозможности восстановления зоны безопасности в Южном Ливане. Сейчас, разумеется, это не то, что если бы мы продолжали там сидеть, как были до 2000 года, было бы проще. Сейчас восстановить зону безопасности в международном, политическом плане гораздо сложнее, так как если мы там уже не были 24 года, сейчас это будет восприниматься иначе. Но в чисто военном смысле, разумеется, было бы желательно тоже это получить в качестве результата полномасштабной войны. То есть, если достичь даже вот таких целей и продолжать пропалывать дальше, то, в принципе, с этим тоже можно жить. В конце концов, не все на свете можно уничтожить, но если постараться, можно привести его некому уменьшенному размеру, с которым более-менее жить можно. Насчет самого Ливана, как такового, в принципе, еще до Хизбаллы, когда основным противником Израиля в Ливане была организация освобождения Палестины, 1982 год, и мысль была не просто разгромить там палестинцев, а вообще переформатировать Ливан и союз с христианами. И, в принципе, когда там фалангисты пришли к власти, Ливан, в принципе, подписал мирный договор с Израилем, но он не был ратифицирован, потому что потом Башира Ишмаэля убили, его брат Амин тоже особо уже не мог, скажем так, форсировать это соглашение с Израилем. То есть мирный договор остался на бумаге, Ливан потом превратился. Во что превратился? В принципе, возможно, это значит, что не надо ставить такие уж слишком большие цели, потому что союзников в Ливане на данный момент как были, тогда нет. И даже христиане сейчас это уже далеко не то, что было. Баланс сил внутри Ливана изменился. Хизбалла сейчас в Ливане сильнее всех своих противников вместе взятых, включая даже ливанскую армию. То есть даже если вот поставить такие цели,
которые являются ее подразделением.
Не совсем, но, скажем так, если бы нашим противником была ливанская армия, то через несколько дней все бы уже закончилось. Проблема и именно в том, что наш противник там Хизбалла, все остальные сбоку припека. И даже те, кто при благоприятных условиях, возможно, вцепился бы Хизбалле в задницу. Для этого сначала надо, чтобы Хизбалла, говоря простым словом, очень хорошо получила по морде от Израиля. Из этого никто силой против Хизбаллы не пойдет, потому что ни у кого физически нет таких сил. Поэтому даже если достичь вот таких целей, которые я описал насчет сценария полномасштабной войны, после этого более-менее жить можно, если пропалывать дальше. А полностью их ликвидировать, это уже чисто по географическим причинам несколько затруднено.
Вот смотрите, вы охарактеризовали политику, это будет последний большой теоретический вопрос, а дальше, я надеюсь, у нас будет некоторое количество времени, 15-20 минут на Украину. А вы охарактеризовали политику Соединенных Штатов как «не хотим никаких новых войн». Очень понятно, все понятно, вопросов нет. Но ведь для того, чтобы не допустить никакой новой войны на Ближнем Востоке, есть два пути. Один, который мы видим сейчас у Соединенных Штатов, давить на Израиль, чтобы Израиль ничего не делал. А другой, например, делать так, чтобы Хамас не разросся до такого чудовищного состояния. Скажем, Хамас огромное количество денег получал через ООН, которая в результате, ну, просто стала крупнейшим финансистом. Господин Гутерреш стал у нас просто крупнейшим финансистом, террористов, который вообще когда-либо существовал в истории человечества. Бен Ладен ему не годится в подметки. Неужели, имея в виду вот эту вот цель, не хотим никаких новых войн, американцы не могли сделать так, чтобы предотвратить разрастание Хамаса в таком размере? Хизбалла – более сложный вопрос, и Иран финансирует. Смотреть, например, чтобы их университеты не так сильно финансировал Катар и прочие добрые люди, из-за которых потом бегают разные розовые пони со словами «Мы тут queer juice for Palestine». Вот неужели Соединенные Штаты с этой точки зрения ничего не могли сделать?
Вопрос, хотели ли? Это же не то, что есть группа людей, которые должны усиленно бороться против катарского влияния. Частично сама эта группа людей вполне себе получает тоже катарское финансирование. Для них это не какой-то жупел, которого надо бояться. Ну, финансировать, ну и что? Имеют право, и в конце концов Израиль тоже себя плохо ведет и так далее. Понятно, что это в основном крайне левое крыло демократической партии, но в конце концов мусульманские избиратели в Мичигане сейчас для американской администрации гораздо важнее, чем проблемы Израиля. Во-первых, многие из администрации действительно реально так думают, а во-вторых, даже если бы не думали, то электоральные предпочтения их вполне понятны. Поэтому, как я уже сказал, проблема Израиля – это проблема Израиля. Это не совсем, мягко говоря, американские проблемы теоретически, если бы они хотели бороться с мусульманским, конкретно с катарским влиянием в тех же университетах, возможно, они бы это делали. Кто сказал, что они вообще хотят это делать, и они видят в этом такую уж большую проблему.
Так вот вы хотели, сам же сказали, что они не хотят никаких новых войн. Так может быть, как раз с этим следовало бороться, например, на уровне тех же самых электоральных предпочтений, не пускать, например, этих прекрасных мусульманских избирателей, которые за джихад в США, да и в Европу не пускать. Именно тех, которые за джихад. Тех, которые против джихада, пускать ради бога и делать из них альтернативу.
Значит, они не видят в этом проблемы, но пусть будут за джихад, ну и что? Главное, что они правильные и прогрессивные. Проблема Израиля, в конце концов, сейчас в Соединенных Штатах далеко не то количество людей уже солидаризуется с Израилем, как раньше именно в правительственных кругах, поэтому, в конце концов, ну, будет shift от Израиля до сторону больше мусульманских стран и так далее. В конце концов, в Госдепартаменте эту линию продвигали еще с 1948 года. Не слишком ли Соединенные Штаты поддерживают Израиль? Нужно бы было более сбалансированно, говоря в кавычках. Арабские страны есть арабские страны, нефть и все остальное. Не слишком ли сильно мы поддерживаем Израиль? Это было всегда. И сейчас это усиливается. В принципе, это тоже ничего удивительного нет. То, что они не хотят войны, придумывать за них, чтобы можно было сделать. Если можно не работать, лучше не работать по принципу наименьшего сопротивления. Ну, будет у нас больше исламское влияние. Ну и что?
Ну, посмотрим, потому что, в конце концов, придется, если не воевать с Хамасом в Израиле, то помяните мои слова, господа. Вам придется воевать с Хамасом и с Хизбаллой в Пенсильвании. И под Монпелье. А если Путин будет невнимательный, так у него уже, правда, не Хамас и Хизбалла, но вот битва под Вайлдберрис уже первая состоялась. Это, правда, не совсем то, но посмотрим. Лиха беда начала. Давид, ситуация под Угледаром. Как я понимаю, вот ровно в тот момент, когда Зеленский выступает с трибуны ООН, Украинские войска уходят из Угледара. Объяснить, что происходит на Покровском направлении. Но потом, что на Курском.
Проблема в том, что все эти Угледар, Торецк и так далее. Проблема, что везде это все происходит одновременно. И Покровское направление, и все остальные. И в последнее время шевеление на Купянском направлении и так далее. Банально, украинской армии не хватает живой силы, не хватает пехоты. Я уже не раз говорил, все эти FPV и все остальное, гигантские человекообразные роботы, это все хорошо и прекрасно. В больших войнах главное все равно отношение сил, количество живой силы, в первую очередь пехоты. И в конце концов, основное различие между сентябрем 24 и сентябрем 22 года не в том, что сейчас появились какие-то там новые хитрые дроны, которых не было тогда. Основное различие банально в том, что сейчас у россиян на фронте в 3 раза больше человек, чем тогда. Именно из этого следует положение на фронте, как оно сейчас есть. Украинцы по понятным причинам не могли утроить параллельно свою группировку. Поэтому нехватка сил, плюс, разумеется, те мероприятия, которые можно было сделать, они затянули. Весь этот закон с мобилизацией, который оттягивали на 7 месяцев, и даже те, кто сейчас мобилизованы, мы видим постоянно в украинском информационном пространстве постоянные жалобы на недостаточную подготовку, неверное распределение, старые бригады, новые бригады и так далее. Соответственно, из этого следует, что сил на фронте не хватает, поэтому существующие бригады раздергивают, в пожарном порядке перебрасывают место на место, пытаются затыкать дыры, подразделения просто стачиваются, в результате россияне одновременно на нескольких направлениях, пусть медленно, но продавливают. Там тоже нет каких-то хитрых маневров, чисто соотношение сил. Используют свое преимущество, поэтому Угледар это только частный случай. Если мы видели и зимой, и раньше попытки какого-то лобового штурма колоннами и так далее, которые там горели в полях, сейчас то нет, они заходят с флангов, но основная причина, еще раз, с украинской стороны банально не хватает живой силы, поэтому все эти разговоры сейчас, демобилизация, ротация и прочее, так пойдет дальше, то, разумеется, это не значит, что завтра фронт уже треснет, все рухнет, но россияне продолжают продавливать, и если наращивание российской группировки на фронте продлится как минимум такими же темпами, даже без мобилизации, которые Путин по политическим причинам не хочет, в военном смысле давным-давно России тоже нужна была новая волна мобилизации, как минимум уже весной, если не раньше, но они по понятным причинам не хотят, пока не припрет. Они даже первую мобилизацию провели в сентябре 22-го, только после прорыва на Харьковском направлении, когда уже увидели, что без этого уже никак. Пытаются тянуть на добровольцев, постоянно повышают выплаты и прочее. Короче, давят, давят и давят. И в планах у них дальнейшее наращивание группировки, поэтому, как я уже сказал, Угледар только частный случай. Проблемы с тем же Селидовым, с тем же Торецким. Все проблемы из одной и той же причины. Все остальное, фортификационные линии и прочее, это второй, третий, четвертый, пятый пункт. Первый пункт – это, в первую очередь, нехватка солдат на фронте. Самое банальное, что может быть, многие, возможно, думали, что в 21 веке уже в войнах это не будет решающим фактором, но мы видим это по-прежнему решающий фактор. Это главное, что для себя сейчас должны записать военные и политические руководители всех стран, которые собираются вести более-менее крупные войны в ближайшем будущем.
А российской армии разве солдат хватает? Потому что, извините, такое впечатление, что оба борца, изнемогая, вот из последних сил барахтаются в грязи, в пыли, и оба на последнем издыхании.
Хоть бы и на последнем, но продвигаются. Потом можно нарастить еще и в конце концов. И сейчас российская армия находится все-таки хоть в каком-то наступлении. Если на какой-то момент не будет хватать, то они могут остановиться, передышку, поднакопиться и так далее. Украина в обороне, Украина отступает, хоть и медленно, поэтому для нее это более тяжелая ситуация. И плюс, разумеется, общий мобилизационный потенциал, понятно, что в России больше. Понятно, что не всех, кого неофициально заявляют, надо считать. Но ясно, что чисто арифметически у них больше. Если припрет, второй раз, не первый раз, можно еще раз провести мобилизацию. Даже если в результате еще раз несколько сот тысяч убежит за границу, большинство россиян все равно никогда и никуда не убежит. То есть их еще хватит. В принципе, понятно, что они тоже не бесконечны, не просто так показатели безработицы в России сейчас упали до рекордно низких отметок, чуть больше 2%, самый минимум с 91 года. Это нам показывает, что все убитые инвалиды на фронте, плюс все, которых уже отправили в армию, плюс расширение оборонной промышленности, плюс те, кто сбежали за границу, плюс снижение количества иностранных рабочих. То есть понятно, что у них тоже резервуар не бесконечен. Так что пока хватает. Поэтому все эти разговоры, что они на последнем издыхании, мы эти разговоры слышали еще 2 года назад. В принципе, как говорит народная поговорка, пока толстый сохнет, худой сдохнет. В любом случае, какой бы потенциал слабый, худой, хромой не был бы у России, у Украины, он чисто физически меньше. Короче, пока хватает. Дальше, в принципе, называется, цыплят по осени считают, скоро уже реальная осень, октябрь, распутится и так далее. А эти цыплята выглядят неблагоприятно. Пока продвижение как шло, так идет, пусть медленное, но в конце концов лучше, чем ничего. Каких-то прорывов в стиле 22-го года ожидать не приходится. Не до жиру быть бы жив.
Мариуполь, Волноваха, Авдеевка, Угледар – это все была мощнейшая линия обороны, построенная еще Порошенко. Угледар – один из важнейших узлов обороны, который вот уже после Авдеевки падает. И его-то, собственно, 72-я бригада удержала, там фланги подломились. На фланге, как вы правильно говорите, не хватает войск. Часть этих войск оказалась в Курской области. И, соответственно, естественно, возникает тот вопрос, который практически все военные эксперты, и даже вот я, не военный филолог, задала сразу после Курской операции, а вот когда возьмут Угледар или Торецк или Часов-Яр, не скажут ли американцы, что типа вот уж куда две бригады, которые мы вам вооружили, куда вы их дели? Или специально я пытаюсь, чтобы мой вопрос звучал не обвиняющим тоном, а или эти бы войска украинские и так бы бездарно стерлись под Покровском, а в Курской области они, ну, как сказать, навели шороху, и это было совершенно оправдано.
Разумеется, проблема, что мы не можем посмотреть в альтернативную реальность, как бы развивались события на фронте, если бы не было Курской операции. Можно, разумеется, приводить аргументы, что эти бригады, в первую очередь, десантно-штурмовые, все равно лучше себя показывают в наступлении, чем в обороне. Но это все теоретические рассуждения. В общем и целом, из-за чего, вообще даже не входя конкретно в тактический, оперативный уровень и так далее, о высшем стратегическом уровне задача Курская операция была именно встряхнуть шахматную доску, потому что тенденция на фронте, как она шла до тех пор, была для Украины неблагоприятной. Соответственно, посчитали, что просто продолжать то же самое, бросать бригады на оборону и так далее, возможно, отодвинет тут и там российское продвижение на пару месяцев, но принципиальным образом ничего не изменит. Ставка была на то, что такая операция на российской территории, конкретно в Курской области, возможна. И, как я уже сказал, сотрясет доску, какие-то фигуры упадут, но как минимум на данный момент они все еще не упали, в том смысле, что главное для российского командования направление наступления, как тоже Покровское, оттуда они силы не снимали, и на ту же Курскую область силы снимали с других направлений. Понятно, что можно сказать, в конце концов на самом высшем уровне карман все равно общий, откуда-то же эти силы на Курскую область россияне все равно бросали, если там их уже больше 40 тысяч, то теоретически про россиян можно сказать, что они могли бы эти силы бросить на то же Покровское направление, и, возможно, они бы там продвигались и еще быстрее, если бы не эта Курская операция. Проблема, что однозначно это сказать никто не может и, скорее всего, не сможет, потому что для этого нужно одновременно, как я уже сказал, заглянуть в альтернативный мир, где это не произошло. Эти плюсы и минусы, про них говорили, разумеется, с самого начала, если не применить силы тут, а применить там, где будет выгоднее. Не факт, что кто-то может и сможет это точно сказать. В любом случае, если, говоря простыми словами, расчет украинского командования был на слом этой неблагоприятной тенденции на фронте, то как минимум на данный момент тенденция по-прежнему не сломлена, и как была неблагоприятной для Украины, так пока и осталось.
Решение Путин. Вот вы бы на месте Путина, на месте Герасимова, контрнаступали бы сейчас в Курской области, или бы сказали, ну нифига себе, ну вот зачем же я буду контрнаступать, я лучше возьму те 30 солдат, которые у меня были на Запорожье, и брошу их на Покровское направление, потому что а украинцы как сидели в Курской области, так и сидят.
Ну, тут вопрос не в том, что делал бы я, но мы же пытаемся понять, что конкретно делают те, кто реально принимают решения. В принципе, само информационное и пропагандистское освещение всего происходящего в Курской области показывает, как российское руководство хотело бы, чтобы к этому относились. То есть все преподносится примерно как, ну, противник попытки вторжения ВСУ, отбиваются, все идет по плану, все будет хорошо и так далее. Нет какого-то битья в колокола, нет, вставай, страна огромная и так далее. То есть это на более низших военных уровнях это можно использовать, в том числе для того, чтобы не бросать туда сразу резко все, действовать там относительно по остаточному принципу. А как главное направление все-таки продолжать сохранять основные силы для наступательных действий на тех направлениях, на которых уже действовали. То есть, в принципе, если посмотреть даже сверху, снизу и сбоку, то в идеале, разумеется, для российского руководства было бы выгодно сделать и то, и другое, и продолжать наступать на Покровском и на других направлениях, и одновременно уже сразу вымести украинские войска.
Еще на Вашингтон нанести удар. Но только бодливой корове.
Ну, у россиян, в принципе, тоже проблема с количеством живой силы. У них и так почти не было стратегических резервов. Все, что было, было на оперативном и тактическом уровне по группировкам. Но раз им на все сразу не хватает, то мы видим явно отдан приоритет продолжению наступления. С Курской областью разберутся по остаточному принципу. Там тоже, в принципе, наращивают группировку. Нельзя сказать, что нет. Как я уже сказал, больше 40 тысяч. В начале Курской операции их там вовсе не было. Именно это и позволило украинский прорыв. Но насколько можно, они пытаются даже подавать публике так, что ничего особенного там не происходит. Кто-то где-то там делает попытки прорваться, мы их успешно подавляем и через некоторое время выметим обратно за границу. А главное, это по-прежнему наступление на Донбассе. Ну, понятно, что это тоже нет хорошей жизни, потому что не хватает на все, но расстановка приоритетов, в принципе, видна ясно.
А на фоне вот всего этого того, что мы обсуждаем, а как вам мирный план Зеленского, как план победы Зеленского и его выступление в ООН?
В принципе, план победы, я бы сказал, это просто название. Требования, дайте больше оружия, примите нас в НАТО и так далее. В принципе, особо принципиально тут ничего нового нет. Ну, понятно, что это вопрос не военный, а политический. В идеале, разумеется, понятно, что Зеленскому бы хотелось, чтобы и приняли в НАТО, и надо больше оружия, тут не надо быть каким-то стратегическим, политическим, военным гением, чтобы понимать, что ему бы этого хотелось. Вопрос, что реально ему дадут американцы.
А что ему реально дадут американцы? Мы начали с того, что, собственно, именно то, что американцы связывают руки Израилю, типа, чтобы не было войны, запрещают воевать Израилю, который, мы прекрасно понимаем, в такой ситуации воевал бы без этого связывания рук, воевал бы гораздо решительнее, гораздо успешнее и с гораздо большими результатами. Соответственно, вот с учетом такого настроя американцев, если они не хотят разрешать даже войны, в которой они не будут участвовать, зачем им начинать, ну, фактически же Зеленский требует, если принять Украину в НАТО, дальше срабатывает 5-я статья в НАТО, дальше Америка должна воевать, как я понимаю.
Именно поэтому до сих пор Украину в НАТО не принимали, и весьма возможно, что и не примут. Американцы, в принципе, несмотря на все различия между войной на Ближнем Востоке и российско-украинской войной, общий принцип у них одинаковые давить на союзника, чтобы избежать излишней эскалации, которая может втянуть Соединенные Штаты в войну. Понятно, что воевать с Россией они не хотят еще больше, чем воевать с Ираном. И держат руку на кране поставки вооружений. И, в принципе, в этом вполне похоже. Единственная разница в том, что Израиль воюет против противников, которые более слабы в военном смысле. Но несмотря на все американские ограничения, все-таки дышать легче, скажем так. Проблема Украины, что она воюет против более сильного противника и гораздо больше зависит от западных союзников, в первую очередь от Соединенных Штатов в плане поставок вооружений и всего остального, и даже разрешения на применение того вооружения, которое дают. Но общая политика Соединенных Штатов тут действительно одинакова на обоих театрах. Не допускать эскалации, давить на союзника, ограничивать вооружение. Прежде всего, не дай бог, не допустить, чтобы это все привело к прямому втягиванию Соединенных Штатов в войну. Им это совершенно не нужно. Тут мы, в принципе, видим последовательность в действиях, скажем так.
Ну и последний вопрос, я не могу удержаться опять же от теоретического вопроса. Вот есть некие новые принципы войны, которые мы видим постоянно провозглашаются с трибуны ООН и различными гуманитарными организациями, которые соблюдает Израиль, но это ему не помогает. То есть если бьешь, предупреди, если собираешься вводить войска, подожди, значит, пока, в этом узнает весь мир, в том числе и люди, против которых ты борешься. Их соблюдает Израиль, это ему абсолютно не помогает. Их не соблюдает Россия, их не соблюдает Путин. Как мы видим, это ему абсолютно не мешает. То есть Россию ругают не больше, чем Израиль, хотя, ну, просто нет никакого сравнения с тем, кто сколько чего соблюдает. А вот мой теоретический вопрос заключается в том, с чего эти гуманные принципы войны стоят в потерях, прежде всего, потерях израильской армии в конечном итоге, и чего они стоят в стратегической инициативе. И даже, извините, такой наглая подсказка, не кончается ли дело тем, что эти новые гуманные принципы войны, от них выигрывают именно самые террористические и подлые организации, которые начинают прикрываться женщинами и детьми и кричать: «Помогите, убивают наших женщин и детей». То есть новый принцип, самые гуманные, самое белое пальто работает на террористов.
Ну, в принципе, это только логическое следствие, что всеми самыми гуманными законами, прежде всего, максимальную пользу будут из этого извлекать те, кто совершенно не собирается со своей стороны соблюдать эти законы. В принципе, чисто математически понятно, что это выгодно, так же, как и Хамас кричит о тех или иных нарушения гуманитарного права Израилем, при том, что сам Хамас не просто нарушает, вообще плюет на все гуманитарные правила с большой вышки, тем не менее, отношение международного сообщества ООН и прочего такое, какое есть, потому что считается мирное население. Мирное население, неважно, кто его использует как щит, вы должны, как говорится, быть моральным идеалом и так далее. Но на самом деле, чисто в военном плане это мешает, возможно, меньше, чем многие думают. Желательно, конечно, чтобы этого не было. Тут и там все-таки палки в колеса вставляют. Но мы просто видим в очередной раз извращение принципа, из-за чего вообще подписывались эти Женевские конвенции и все остальное. Именно для того, чтобы насколько можно защитить мирное население. Но это как, в принципе, у Пелевина. У Вована, конечно, Мерседес бронированный был, но он же от нормальных людей бронированный, а не от отморозков. То есть в данном случае мы тоже это видим. Когда это в свое время создавались эти законы, они создавались для государств, которые при всех своих недостатках все-таки считали, что раз мы государство, мы должны тут и там соблюдать какие-то вещи, это пристало государствам, так положено себя вести. Террористические организации изначально себя ничем таким не связывали, поэтому асимметричная война, наверное, и в этом плане асимметрична, если государство воюет с террористической организацией, к ним разные требования, можно, как говорится, до новых веников говорить, что это несправедливо, но мир таков, какого он есть.
Давид, спасибо вам огромное. Это была Юлия Латынина, это был Дмитрий Гендельман. Не забывайте, во-первых, на нас подписываться, делиться ссылками, ставить лайки. Не забывайте. Да, я все правильно сказала. А также не забывайте подписываться.
Вы сказали Дмитрий Гендельман. Это мой однофамилец, это не я.
Нет, я сказала Давид. Что, еще раз я? Боже мой, Давид, ну это... Нет, вот просто пусть нам напишут. По-моему, все-таки... Тут я, естественно, Не будем спорить,
Ну,
но
сказали,
правда.
сказали.
Кошмар какой. Слушайте, думаю.
Запретите,
Что тут
запретите на
сказать?
днях.
Нет, Давид, ну я прекрасно знаю. Вот тут уже я прекрасно знаю. Боже мой, мне действительно говорят, что я Дмитрий сказала. Это какой-то черт знает, что такое. Подписывайтесь на канал Давида, в смысле на телеграм-канал, и не забывайте, что у него есть совершенно замечательный Facebook. Давид, еще раз спасибо вам огромное. Да, говорят, мне вы сказали Дмитрий, но это уж черт знает, что такое. Да, кстати, действительно, есть такой Дмитрий Гендельман, тоже очень замечательный человек, но действительно пишет Юля в шоке. Давид, все, огромное
Но не
спасибо.
настолько замечательный.
Да, но не настолько замечательный, да, и не военный эксперт. Все, мы уже это самое. Это у нас все, поэтому мы выключаемся, господин.